Интервью на радио «Спутник».
2 марта 1939 года умер Говард Картнер, английский археолог, который первый узнал все тайны фараона Тутанхамона. Открытие гробницы и самого известного древнеегипетского захоронения произошло почти 100 лет назад, но до сих пор ученые приоткрывают все новые и новые тайны древней цивилизации. Интерес к древнему миру не угасает. Недавние высокоточные исследования тканей, сохранившихся мумий, предоставили новые данные, которые, возможно, изменят наше представление о Древнем Египте. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Максим Лебедев.
Максим Александрович, у нас с поводом для разговора нашего это дата смерти Говарда Картера. Когда говорят, что он умер какой-то мистической смертью, потому что вскрыл гробницу Тутанхамона, это же неправда, да?
Нет, естественно, это неправда, да. Ну, дело в том, что действительно с гробницей Тутанхамона связана вот эта история с якобы там наличествующим проклятием. Якобы там даже находили какую-то табличку, где говорится о том, что вот тем, кто вскроет эту гробницу, смерть прилетит на своих крыльях. Но на самом деле все эти слухи, они в такой среде образованных англичан, которые были к этому уже готовы. Потому что сюжет о проклятии фараонов, он развивался в европейской литературе, прежде всего в английской литературе, англоязычной, скажем так, литературе, начиная с первой четверти XIX века. Было несколько знаменитых историй о якобы проклятиях, которые были связаны с египетскими мумиями, и не только мумиями, а саркофагами, мумийными досками. Истории были такого рода, что какой-нибудь военный, например, был такой замечательный товарищ, которого звали по фамилии Инграм, вот, он в Африке приобрел себе доску, которая покрывала в то время мумию начала первого тысячелетия до нашей эры, и потом отправился дальше в глубинные районы Африки и, в общем, развлекал там себя, в том числе охотой на слонов, происходило на территории Сомалиленда. Вот. И у него был такой довольно безопасный способ охоты. Он стрелял слона на лошади, а потом уворачивался от этого разъяренного животного, маневрируя между деревьями, и стрелял еще раз и еще раз до тех пор, пока слона не убьет. Но ему не повезло на этой охоте. Он там вылетел из седла, и слон его затоптал. И вот эту историю, например, связывали с тем, что он купил в Египте доску, которая все время покрывала мумию. Да, вот такого рода истории, они были довольно популярны в Англии. И когда Говард Картер вместе с лордом Карнарвоном, они вскрыли гробницу Тутанхамона, то, в принципе, образованное, начитанное английское общество, а там нужно еще понимать, что в это время были очень популярны спиритические сеансы, в Лондоне функционировал и был широко известен такой клуб привидений. Они были готовы к тому, что, да, на этих людей обрушится проклятие. Действительно, да, там в течение нескольких лет несколько участников экспедиции скончалось. Но нужно понимать, что к этому предприятию, потому что открытие это было действительно уникальное, привлекли ведущих специалистов, все это были люди в возрасте. Иногда сами египтологи тоже поддерживали среди образованной публики вот такого рода слухи. Был, например, знаменитый Уоллес Бадж, такой английский египтолог. И он в том числе участвовал в заседаниях этого клуба любителей привидений, вот, рассказывал всякие страшные истории.
Тут да. Как раз все понятно. Таким образом они собирали больше пожертвований на свои экспедиции. Тут как бы у меня вопросов вообще никаких не возникает. Все бы так делали. С вами происходили какие-то мистические вещи на раскопках?
У нас было проклятие фараонов, да. Ну, во-первых, конечно же, в египетских гробницах нет ничего страшного, но есть много всего неполезного. Например, пыль, да. И там, скажем, у нас есть костяк нашей экспедиции, там 4-5 человек, вот из них двое за 20 лет работы в Египте серьезно повредили себе руки, двое работали хронически пылевой бронхит. Была забавная история, действительно, с мумией связана. В 2009 году мы приезжаем на раскоп и видим, что в одной из наших гробниц похозяйничали черные копатели, они раскопали одну из шахт. Попали в погребальную камеру, там, видимо, находилась мумия. Они ее вытащили, распотрошили. А потом выяснилось, что буквально за месяц до нашего приезда в доме напротив нашего раскопа произошел обвал. И там погибло 6 человек. Чем они там занимались? Они рыли подкоп в сторону Гизы. Искали древние гробницы. И настолько переусердствовали, что под фундаментом дома просто не осталось земли. Дом обвалился. И, судя по всему, там погибли и в том числе два наших грабителя, которые вот похозяйничали в нашей гробнице, которые эту мумию разрушили. Да вот. потому что как раз вот толстый слой пыли, месяц до нашего приезда произошел вот обвал, и, судя по всему, они работали и там, и в конце концов погибли, видимо, в этом доме.
Давайте теперь про самого Тутанхамона. Там вокруг него тоже куча мифов. На самом деле он был не самым известным фараоном, и вообще там правил всего лишь там около 10 лет, и ничего такого не совершил, да?
Но это не совсем так. Во-первых, Тутанхамон был неплохо известен. Сохранились его изображения. Они были известны еще до, собственно говоря, открытия его гробницы. Он действительно умер в молодом возрасте, но, несмотря на это, он успел сделать не так мало. Дело в том, что он правил вскоре после фараона еретика Эхнатона, или Аменхотепа IV, Эхнатона, который боролся с египетскими богами и даже пытался ввести такое единобожие, поклонение единому богу, солнечному Атону. И многие, в том числе в женщинском сообществе, воспринимают эту деятельность крайне негативно. И Тутанхамон как раз был таким. Он в значительной степени расправился с наследием этих реформ, перенес столицу обратно в древний Мемфис. И на его правление, возможно, это было не его личное решение, возможно, кто-то за него их принимал, только сам он был ребенком, подростком. Вот, но, тем не менее, в его правлении произошли очень важные изменения в египетской истории. Об этом не стоит забывать.
Но вот если бы вы выделяли кого-то из правителей Древнего Египта, вы бы кого в первую очередь выделили?
Дело в том, что египетская история, она огромная, да, это 3000 лет. Огромный-огромный торт, и он состоит из трех больших коржей, трех больших пластов, примерно по 500 лет каждый. Это Древнее Царство, Среднее Царство и Новое Царство, и потом наверху еще много-много крема, это поздний период, он был насыщен событиями, такой калорийный. Вот. А между ними прослойки, тоненькие, примерно по 100 лет, это переходные периоды. И фараон, он правил в последний такой период расцвета египетской цивилизации, Новое Царство, последний вот мощный такой корж. И среди правителей этого времени можно было выделить, например, Тутмоса III, который или Аменхотепа II, это были великие завоеватели. Рамзес II, да, его отец Сети I, который был тоже великим воителем. В общем, там было много очень ярких личностей. Аменхотеп III, который был очень ярким строителем. Это вообще была эпоха действительно расцвета египетской цивилизации, и в это время Египет превратился в империю. Это была первая и последняя империя в истории именно Древнего Египта. На самом деле, для нас, для археологов, Древний Египет — это поезд живых людей, которые жили тысячи лет назад.
Скажите, вот за вот эти вот почти 100 лет с открытия Картера наверняка очень много нового узнали, и буквально вот там за последние 10-20 лет. Вот я хочу, чтобы вы поделились. Вот я, допустим, там читала, что недавно провели МРТ мумии, сделали генетический анализ древних египтян и узнали там много. Что еще такое новое произошло за последние вот десятилетия, чего мы не знаем?
Нужно понимать, что открытие гробницы Тутанхамона действительно великое открытие, стало, по большому счету, последним в череде. То есть оно закрыло целую эпоху великих именно открытий, да, археологических. Когда каждый год в египетской земле из нее вытаскивали какие-то очень классные штуковины. Большие, красивые, музейного качества. Потом начался там египтология, она несколько просела, но с 60-х годов 20 века начался новый расцвет и египтологии, и египетской археологии, и в значительной степени это было связано с появлением новых методов, естественно-научных методов. И если сегодня мы живем не в эпоху великих открытий, да, мы живем в эпоху великих исследований. И сейчас случаются очень яркие находки. Вот в Сакаре тут недавно нашли гробницу с огромным количеством, там десятки статуй, вырубленных в скале. Это древнее царство, 3000 лет до нашей эры. До сих пор находят пирамиды на территории Египта. Захоронения с десятками мумий неразграбленных. Но не в этом суть. Если раньше вытаскивали какую-нибудь красивую штуковину, вещь на поверхность, тут же тащили ее в музей, то теперь самое главное — это контекст. Контекст, причем в самом широком смысле этого слова. И еще те современные методы, которые появились, они позволяют заглянуть внутрь предмета. То есть мы теперь можем по элементному анализу, с помощью методов микроскопии, то есть использования микроскопа, изучая древние пыльцу или изотопы, сказать, каково происхождение предмета, из какого металла или из какого сырья он был сделан, чем питался тот или иной человек, где он вырос, где он провел свое детство. И это, конечно, потрясающе. То есть то, чего невооруженным взглядом не видно, вот эти вещи начинают рассказывать потрясающие истории. Например, сегодня активно развиваются генетические исследования на территории Египта. Это не так просто, потому что генетический материал вообще в Средиземной долине сохраняется не очень хорошо. казалось бы, мумия, да, она такая вся прям целая лежит. Порой даже можно какие-то черты лица узнать, да. А тут вот из-за того, что очень сухо, бальзамирующие вещества, коллаген и вообще органика и ДНК не очень хорошо сохраняется в мумиях. Но, скажем, если речь идет о не очень древних мумиях, греко-римского периода, то такие исследования сейчас активно проводятся, и становится совершенно очевидным, насколько разнородное население жило в Египте, потому что, оказывается, были выходцы и из территории Эгейского моря, и из Италии, и из глубинных районов Африки, и примеси низкой крови. И все это настолько, ну, то есть вот выходцев с территории Аравийского полуострова, это все безумно интересно. Или, например, сферы изучения изотопов, да, не так давно на территории Южного Израиля нашли след осла. Ну, решили провести анализ изотопного состава зубов этого осла. Ученые знают, когда появляются и вырастают те или иные зубы, потому что все это привязано к конкретным месяцам жизни того или иного животного. Вот. И выяснилось, что этот осел вообще принесли в жертву. Он погиб на территории южного современного Израиля, Южной Палестины. Его принесли в жертву. Родился на территории Низкой долины. И этот осел датируется 3000-летием до нашей эры. Это такое прям настоящее свидетельство контактов между Египтом и Южной Палестиной во времена строительства пирамид. То есть в текстах вы о среде этого осла ничего не найдете, да, а вот реальный свидетель таких контактов.
Знаете, какой меня вопрос всегда интересовал? Кто из народов может считаться наследником древнеегипетской культуры или древнеегипетской вот этой нации? Есть такой народ сейчас?
Ну, тут надо, наверное, стоит разделять все-таки генетическое наследие, да, и культурное.
Наверное, культурное, да. Потому что, ну, вот те же люди, которые сейчас живут в Египте, они же ничего общего, как бы, и не имеют, и вообще ничего не несут.
Ну, как? В значительной степени, естественно, население, оно было ассимилировано арабами, которые пришли, да, мусульманской культурой. Но, тем не менее, вот есть копты, египетские христиане, которые до недавнего времени относительно сохраняли язык, по крайней мере, богослужение, коптский, который, ну, до сих пор он еще используется, который является позднейшей стадией развития древнеегипетского языка. На самом деле, культура не исчезает бесследно. И даже в современной арабской египетской культуре очень много таких вот реминисценций из древнего Египта. Ну, самый известный, наверное, пример – это праздник в честь местного святого в Луксоре, когда местные жители выносят модели лодок и идут с этими моделями по городу. И это полный аналог древнеегипетского праздника. То, как мы его знаем, как он праздновался в середине 2-го тысячелетия до нашей эры. Также выходили с ладьями, вот, а также радостно их встречали. Огромная толпа двигалась. Но сейчас они там перемещаются. Это мусульмане, поэтому все, естественно, привязано к мечетям. А тогда перемещались между древнеегипетскими храмами. Но, в общем, в целом суть оставалась прежней. Это, естественно, не случайно происходит именно в Луксоре, именно в древней столице Египта. Много заимствований из коптского языка в египетском диалекте. И потом, если вы оказываетесь где-нибудь южнее Каира, вы увидите, что антропологически люди совершенно, ну, вы видите человека, которого вы могли полчаса назад видеть себя изображенным в гробнице 3-го тысячелетия. Они, ну, не изменились. Ну, естественно, на уровне местных легенд, сказаний о различных там духах, которые живут в древних гробницах. В общем, многие вещи они сохраняются. Они придают, тем более, что она очень тесно связана с климатом и географией, в котором живет народ. И поскольку эти условия-то не изменились, то и многие навыки культурные, да, там, в производстве каких-то вещей, в социальном поведении, которое диктует в значительной степени тоже теми условиями, в которых люди живут. Ну вот они остались неизменными. И в этом плане, кстати, этнография, она довольно сильно египтологам помогает. Потому что, ну вот, едешь, например, опять же, неподалеку от Луксора, видишь, как они собирают зерно, да, снопы собирают. Я видел эти изображения в гробнице Гизи, которые датируются там середины 3-го тысячелетия. Ничего не изменилось за это время. Или как они делают сырцовые кирпичи, или как гончары в районе Фаюма делают свои горшки. Ну, это вот живая этнография. И ты видишь настоящего древних египтян спустя тысячи лет.
В эфире «Радио Спутник» был кандидат исторических наук Максим Лебедев.
Интервью на «Радио Спутник».